Доброе утро, Рустам.
Мы вместе.
Мы вместе.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро, Виктория.
Доброе утро, 38-летний инвалид. Сегодня день рождения у нашего звукорежиссера.
Виделись.
И сегодня очередной праздник. Для меня, вот, вы знаете, ваши программы, они праздник.
Да ладно.
Да правда.
Ну, правда. Не, ну, после того, что у нас было, действительно праздник. Вот, ну, мы закончим.
А что у вас было?
У нас было кое-что в Праге.
Почему-то я не вижу, как Сергей не выкладывает это видео из комнаты утром.
Выложу. Выложу. Все, на этой неделе начинаю выкладывать. У меня просто был узкий канал.
А, теперь какой?
Ребята, видео все из Германии, все есть из Чехии. Все есть, все будет.
После кое-что наладилось все.
Да, расточили канал.
Ну что, мы закончим сегодня трилогию, наверное.
А, финансовые, так сказать, да, ублюдки.
О финансовых воротилах. И поговорим, наверное, сегодня об одной из самых известных фамилий. Ну, во всяком случае, для российских граждан. Вот, потому что вот все-таки Рокфеллеры, компания Shell, которая разговаривает, все-таки это как-то далеко. А вот фамилия Нобель... Я думаю, что любой школьник даже, да, наверное, в классе, ну, там, в пятом, в шестом уже знает, что есть такая Нобелевская премия.
Вот. Ну, в пятом-то погорячились.
Ну, почему нет? Я думаю, что, ну, из телевизоров уж постоянно звучат. Вот, сегодня расскажем об этой семье, тем более, что история этой семьи непосредственно связана с Россией. Вообще абсолютно вся история связана с российским государством. Вот, значит, семья пошла из Швеции. Первые упоминания где-то в 17 веке, и вот прадед, вот, и, значит, прапрадед даже, вот Альфреда Нобеля, Петрус Олай Нобелиус. Вот, то есть вот такая была...
Петр Львович.
Вот, был обыкновенным крестьянином, то есть и даже к изобретательству никакого отношения не имел, просто обыкновенный крестьянин. Вот, а вот, в принципе, династия... Нобелей как изобретатели относятся к появлению на свет Иммануэля. Ну, так будем говорить. Иммануэля Нобеля.
Та самая?
Нет, Иммануэль. А. Потому что Эммануил у нас будет потом, чтобы мы не путали. Итак, вот основатель вот именно династии... Иммануэль Нобель. Вот, причем надо сказать, что в тот момент, это начало 19 века, в Швеции не было так называемого вот этого шведского социализма. Все достаточно жестко у людей было. То есть детский труд приветствовался, рабы. Вот, и мальчик уже в 14 лет попал юнгой на корабль и 3 года проходил по морям просто для того, чтобы, ну, получать какое-то питание, да, там на корабле. И
со шведского стола.
Питание из детской кухни.
Из детской
молоко разведенное получал.
Вот, ну, во всяком случае, это послужило к тому, что он приобрел замечательный опыт. Он повидал огромное количество стран. Вот,
до 150 стран.
До 150 стран. После того, как он вернулся из этого дальнего трехгодичного плавания, он поступил в Стокгольме в машиностроительное училище при Королевской сельскохозяйственной академии. Вот, и как раз в период обучения он получил уже несколько десятков патентов на свои изобретения. То есть действительно руки у человека росли из того
мира. Что он, например, изобретал?
Ну, последнее могу сказать изобретение. Ну, последнее изобретение —
смерть?
Это... Нет, гроб. Гроба для людей...
Погодите, для людей, которые сами не могут закрыть крышку.
Нет, для людей, которые хотят... Значит, гроб...
Давайте еще раз.
Гроб. С отверстиями для вентиляции. Для того, чтобы если человек вдруг...
Оживет,
он мог постучаться во внешний мир и сказать, что он жив.
А так в крышку не постучаться?
Нет, так в крышку не постучаться, а так отверстие было такой сеточкой затянутое, чтобы можно было прокричать: «Эй, парни, хорош кидать,
не уходите.
Хорош кидать землю». Вот, это было последнее изобретение.
Хорош течение пырить.
А много людей этим воспользовалось?
Ну, я не знаю. Но одно из... Вот это гроб, да, а другое из последних изобретений уже на смертном одре, он уже в полудреме в таком, да, потому что его там разбил...
В смертном,
вот, его разбил паралич.
Смертной полудреме, это она.
Хорошо, в смертной полудреме, вот, он... многослойную
сладкой
фанеру написал, вот реально чертежи многослойной фанеры, вот как сейчас склеивают, да, и ДСП получают. Ну, в общем, закончил он это училище, получил...
Так гробок-то пригодился?
Гробок, ну, я не знаю, в каком гробу его хранили, но изобретение
существует. Братва, вот про фанеру
есть еще сообщение.
Итак, гробоизобретатель Нобель Иммануэль.
Иммануэль. Да. Дальше он начал строгать детей. Строгал
он... Подожди, он же умер.
Нет, ну подождите, это я вам... Я как конец бы истории этого человека. Дальше он начал строгать детей. Детей они настрогали много. Там около порядка...
Кто они? С братом?
Нет, со своей женой. Вот.
А что за жена? Вы не рассказывали.
Жена, значит...
Привезена из Франции?
Нет, дочка, значит, Андриетта Альсель. Неизвестный
Альсель. Фамилия.
Альсель. Строгали много, но все дети почему-то умирали. То есть не доживали. И в конце концов осталось только 4 сына.
Вот. Из скольки?
Из 11. Ну, в младенчестве все быстро так, погибали. Так. Роберт, Людвиг, Эмиль и Альфред.
Людвиг.
Роберт, Эмиль и Альфред. И трое из этих сыновей, его Роберт, Людвиг и Альфред, ну, очень известные, да, вот, то есть, ну, в частности, вот об Альфреде Нобеле, о Роберте мы, о Людвиге будем говорить. Это люди, которые, там, связаны с нефтью, с Нобелевской премией, с изобретением нитроглицерина и динамита. Вот, значит...
А четвертый?
Никак не сяк.
А мы и про четвертого расскажем, будет тоже очень интересно. Вот, значит, в начале 30-х годов, 19 века, в Швеции кризис, это вот прям как сейчас у нас, закрываются производства, люди увольняются огромным количеством, там поднимаются даже волнения и восстания, вот, а прямо перед самым кризисом он занимает денег и решает открыть свою небольшую мастерскую. Вот, ну, пытаясь вот реализовать те идеи, которые приходят ему в голову, и руками, которые он может сделать.
Грязные идеи?
Не, ну, нормальные идеи, технические какие-то решения. Вот, и тут кризис, и огромные долги, которые на нем висят. И он пытается два расхождения. Почему вот, что произошло, почему он попал в Россию? Во-первых, история, красивая история, которую уже впоследствии Альфред Нобель рассказывал, его сын, что якобы, значит, все ценности, бумаги, чертежи сгорели в каком-то внезапно вспыхнувшем пожаре в доме. И люди как бы с пепелища уехали вот в Россию. А по другой версии, что он просто...
Кореец бы перебирал бы ногами, пока не нашел.
А по другой версии, что он просто бежал от долгов, да, ну, чтобы скрыться. И причем он в Россию перебрался через Финляндию. Финляндия в ту пору, мы помним, была это Российская империя, и через город Турку, который оказывается в то время называл Або по-российски. То есть город Або назывался. Сейчас Турку называется. И он, значит, через...
По-российски. Очень по-российски, кстати, звучит Або.
Або.
Або. Або.
Вот. И он, значит, из этого города финляндского перебирается в Санкт-Петербург. Угу. А в Санкт-Петербурге дела у него пошли сразу хорошо. Ну, во-первых, человек с талантом изобретателя. И первое, что он сделал, ему пригодились химические эксперименты, которыми он занимался в училище.
Это который из Нобеля-то?
Это Эммануил еще.
Это тот папаша?
Это папаша. Вот. И он предложил морскому ведомству Российской империи создать морскую мину. Получил первый заказ и 25 тысяч рублей на развитие. Создал он эту морскую мину и вскоре получил разрешение на открытие уже большего, ну, большое производство, большого...
До этого нигде не было мин?
Ну, нет, мины были, но это вот именно
но
для...
Ну, не такие.
Для России. Нет, он для России создал эту мину. Угу. Вот, он получил разрешение, построил заводик небольшой и открыл, значит, на Самсоневском мосту в Петербурге. Это где, Сергей? Это вы больше знаете.
Самсоневский.
На мосту вряд ли.
Рядом.
Самсоневский проспект, это есть такой в Петербурге. Есть. Действительно есть проспект, я по нему ездил.
Вот, открылось предприятие, которое стало называться «Литейные заводы и механические мастерские».
О, рядом комитет госбезопасности.
Эммануэль Нобель и сыновья.
Так.
Вот, помимо того, что они производили мины, они производили колеса для телег на этом самом же предприятии. И впервые в России предложили и создали, и выпустили в массовое производство системы для обогрева домов. Который в то время, вот, ну, значит, строительство...
Батареи, что ли?
Ну, я так понимаю, что да, с водными котлами, с паровыми. Более того, они на 11 медов... Ой, медов, говорю, судов. На 11 военных судов российского флота.
Откуда у вас вот в голове это возникло? Давайте исследовать.
Ну, подождите.
Что за меды?
На военные суды.
По-таджикски судно?
Да, да.
Правда?
Нет.
Медсудно.
Медсудно. На военные суда Российской империи они установили паровые машины, которые были изготовлены по чертежам и на этом самом производстве. За это он получил золотую медаль императорскую. Лично, значит, от императора. Вот. Причем надо сказать, что он, когда переехал сюда, он видел, ну, в будущее там, свое исключительно стал связывать с Россией. Потому что он говорил там следующую вещь. Говорит, для нас в этой стране всегда найдется работа. Работа — непочатый край. За все, за что что бы ты ни взялся, да, у тебя все получится, потому что, ну, реально там техническая часть, там изобретательская, инженерная, она все-таки отставала от, ну, от европейского уровня развития, и все-таки люди были талантливы, семья была талантливой. Поэтому он и для себя видел будущее в России, так и для своих детей. Поэтому, и более того, он хотел, чтобы дети, получив какое-то образование, там, допустим, даже за рубежом, все равно вернулись и стали работать вместе с отцом на его предприятиях. Вот. Значит, своего сына Альфреда, теперь мы переходим к Альфреду, он отправился учиться в Европу.
Отправил.
Отправил. Угу. В 50-х годах он возвращается в Санкт-Петербург уже с огромным количеством знаний. Он провел время с большой пользой, но чуть попозже мы об этом скажем, об истории изобретения, допустим, того же самого динамита, да, чтобы у людей все-таки было понимание, что Альфред Нобель имел все-таки косвенное отношение к изобретению нитроглицерина. Вот, провел неплохо время в лабораториях в европейских,
поднаторел,
получил знания, вернулся к отцу, и стали они работать вместе. Вот, значит, тут разгорается война.
Какая?
Крымская.
А вот не помните, за что бились-то?
За Крым, я так понимаю.
С кем?
Если Крым, если с турками... Нет,
а вот на так. Их стороне кто?
На ту.
Англичане.
Англичане.
Точно.
Вот. И, значит, это предприятие Нобеля получает огромный теперь уже заказ по там уже сотнями мин исчисляется, которые должны были установлены в Кронштадте для защиты фортификационных сооружений. Вот, и более того...
Чтобы рейвы безопасно проходили в фортах.
Вот, и, смотрите, к лету, я вот просто не понимаю, что это за название.
Так, давайте.
Поэтому вы мне... Вот. А к лету 1855 года они 270 мин установили, чтобы преградить путь англо-французской эскадре по направлению к Ораниенбауму. Ну, скажите мне, что это такое?
Не знаю. И сегодня речь о Нобеле, его сыновьях, братьях, ну и многих-многих людях, которые носили фамилию Нобель. Значит, жил да был Иммануил Нобель. Дела у него пошли плохо, он поехал в Россию. Здесь изобрел мину,
которую продал нашему морскому ведомству.
Да, приехал к нему сын по имени
Альфред.
Альфред. И стали они вместе котлы какие-то там мутить, да,
для обогрева, и мины пошли, потому что Крымская война началась. Вот. Ну, война закончилась. Мы, кстати, ее проиграли.
Вы уверены?
Я уверен, да, вы мне сказали об этом. И мы ее проиграли, и заказы как рукой сняло. И компания, да.
Не употребляется это выражение в данном случае.
Заказы как рукой.
Как рукой сняло, это когда что-то хорошее исчезло.
Хорошо.
То есть, наоборот,
заказы испарились.
Да.
А так как предприятия Нобели были ориентированы все-таки на выпуск военной или околовоенной продукции, то компания подошла к банкротству. И Иммануил
точно были в классе один таджик.
Да. И, значит, Иммануил вынужден все-таки уехать обратно в Швецию вместе со своей женой и с сыном Альфредом, который к ним присоединяется. Вот. И в 1863 году, во время одних из химических опытов, которые они постоянно с папой проводили, и вот как раз с тем братом Эмилем, помните, о котором мы говорили, угу, произошел взрыв, во время которого вот этот брат Альфреда, Эмиль, погиб. Погибло еще и 8 человек. Причем
обещали, что у него будет замечательная жизнь.
Ну, вот она и закончилась. Вот, в принципе, прекрасно закончить...
У папы закончилось?
Нет, у сына Эмиля и брата Альфреда. Вот,
и Альфред погиб?
Нет, я говорю, у брата Альфреда, Эмиля, закончилась жизнь. И унес он с собой еще 8 человек, то есть тех людей, которые принимали участие в этих опытах. В тот момент во многих лабораториях по всей Европе, по всему миру происходили эти самые взрывы. Проблема была в следующем, что люди не могли придать нитроглицерину устойчивую форму, чтобы он не детонировал. И
постоянно... А вы как врач скажите, он же употребляется в медицинских целях?
Конечно,
ну, да, как лекарство.
А что он делает? Какое действие?
Сердечное действие. При сердечной жабе.
Сердечная жаба.
Грудная жаба.
Да. А что он делает конкретно?
Сердечная жаба.
Нитроглицерина, брат.
Жаба — это когда с деньгами расставаться не хочется. Вот это нитроглицерина, бахали.
Так, хорошо.
Вот. И, значит, теперь к истории нитроглицерина и динамита.
А папаша-то выжил?
Ну, как тебе сказать?
Отбежал вовремя.
Но он в конце 70-х, 80-х годах умер все-таки. Вот. И как раз вот на смертном одре писал эти истории.
В дреме
про гробы. Вот, на самом деле нитроглицерин как химический элемент, ну, как химическая смесь, была открыта в 1847 году итальянскими учеными, но исследования эти продолжили, и на самом деле вот этот самый нитроглицерин, как мы знаем, этим всем занимались русские ученые Николай Зинин и его помощник Василий Петрушевский, и именно у этих русских ученых на побегушках работал и все внимательно запоминал и впитывал молодой тогда Альфред Нобель. Вот, и именно потом Менделеев даже написал следующие строки, что про нитроглицерин русские знали еще давным-давно, до того момента, как Альфред Нобель изобрел динамит. Просто Альфред Нобель проходимец, с хорошей хваткой предпринимателя, и сделал себе хорошую рекламу. То есть человек...
Да-да-да-да. Вот подлец. Рустам Вахидов рассказывает нам сегодня очередную историю в трилогии о богатых людях планеты Земля. Сегодня речь о семействе Нобелей, которые, значит, представляли из себя отца и четверых сыновей. Один из сыновей во время опытов с нитроглицерином взорвался вместе с 8 другими товарищами. До этого они занимались поставками мин плавучих для нужд флота Российской империи. Но война кончилась, дела не заладились, они вернулись все в освояси. И вот опыты продолжались, да?
Опыты продолжались, я уже сказал, да, что все-таки историки ставят под сомнение именно изобретение динамита в... тем, что именно этим отметился Альфред Нобель. Все-таки вот я сказал уже, что все-таки именно основанием для его последующих опытов стало изобретение и опыты русских ученых. Значит, проблема была в следующем, да, мы сказали, что он очень неустойчив был, постоянно детонировал и взрывался. И он был занят тем, что искал тот материал, который был способен абсорбировать этот нитроглицерин, да?
Абсорбировать это как?
Ну, втянуть в себя и придать ему более устойчивую форму. Он там экспериментировал с опилками, там, с пылью кирпичей. И, в общем, в конце концов он нашел этот материал. Это был природный материал, который называется, сейчас скажу вам, кизельгур. Не знаю, что такое, но очень похоже на кизики. Вот, кизельгур и
обнаружил... Настолько же непонятно, как аронинбау.
Да. Он обнаружил, когда ставил эксперименты, что впитавшийся в него нитроглицерин перестал быть взрывоопасным, и более того, можно было придавать различную форму этому материалу. Итак, вот, ну, пластид, да, мы представляем динамит, то есть он такой все-таки податливый. И он тут сразу подумал, а как бы было неплохо, допустим, скалы закладывать, да, то есть ты закладываешь скалы, достаточно удобно, в расщелину в какую-то взрыв. И, в принципе, он что сделал-то самое главное? Он запатентовал свое это изобретение. И за счет этого патента и заработал свое вот это огромное состояние, из которого впоследствии выплачиваются до сих пор, да, Нобелевские премии. Вот. Причем надо сказать, что там Альпийский туннель был уже проложен с использованием динамита, который изобрел Нобель. Вот это подводные скалы в Эст-Ривер в Нью-Йорке, да, вот в этом, где Статуя Свободы, тоже с использованием динамита. Но причем он думал...
зачем их взрыв?
Ну, я так понимаю, чтобы судоходство расширить. Но он единственная была проблема ее, что он думал как Горбачев. Дословно его мысль была такая. Мои динамитные заводы скорее положат конец войне, чем ваши конгрессы. В тот день, когда две армии смогут взаимно уничтожиться в течение нескольких секунд, все цивилизованные нации, охваченные ужасом, распустят армии. Вот. Ну,
Погоди, так не Горбачев думал, так Сахаров думал.
Ну, или Сахаров. Ну, в общем, этот принцип взаимоуничтожения, который проповедовал Альфред Нобель, он как-то не сработал. Что-то армии не распустились, а наоборот стали с огромным количеством закупать этот динамит, и он уже впервые там...
Партизанские отряды стали закупать.
В общем, все, кому не лень, стали закупать этот динамит, а состояние человека росло и росло, как на дрожжах.
И он отказался от своих пацифистских мыслей, да?
Впоследствии, да. Вот. Единственное, в чем не оспаривает его вот изобретение, никто из историков, в том, что этот человек изобрел электрический стул. Вот этот Альфред Нобель является изобретателем.
Нет. Это тоже из гуманистических соображений.
А зачем он изобретал стул?
Просто это вот американский национальный способ казни.
Погоди, какой
электрический стул?
Нет, какой из Нобелей-то это?
Альфред Нобель, тот, который...
Сын.
Да, тот, который...
Отец изобрел гроб с дыркой, а к нему стул с проводами.
Да, это сын изобрел электрический стул, реально, который стал вот одним из таких символов Америки. Скажите,
с точки зрения, вот вы врач все-таки, да, доктор в прошлом? В Оранинбауме заканчивали, значит, учебу. Скажите, пожалуйста, насколько гуманен электрический стул с точки зрения смертоубийства?
Ну, очень-очень высокое напряжение должно быть, брат. Там же надо побрить голову, там приложить электрод сверху, снизу, там, со всех
сторон.
Нет,
брат, мы не спрашиваем,
гуманизм.
Не, да. Ну нету никакого
гуманизма. Я теперь не удивляюсь, почему вот эти остальные 11 детей не дожили. Уже бы, наверное, земного шара не было.
Значит, пробовали изобрести.
Демоны. Сегодня история Нобеля, вот теперь уже Альфреда, да, Нобеля?
Ну, заканчивается его история, вот...
С изобретением электрического стула.
Следующий за ним не очень хороший шаг был, когда он патент на бездымный порох, который он вроде был должен Франции передать, вот, как свое изобретение, передал тайно Италии. Вот, жизнь свою закончил он на вилле в Сан-Ремо 10 декабря 1896 года.
Какого?
1896 года, то есть на рубеже 20 века покинул нас. Вот, теперь о следующем брате, который, кстати, у нас почему-то не
следующий
очень...
Следующий злодей на подходе.
Людвиг...
Ван Бетховен.
Людвиг ван Нобель. Вот, на самом деле, это, наверное, один из самых ярких представителей семейства, который, ну, наибольшую сделал вклад в развитие именно России, российской промышленности, там, ну, я не знаю, там, ну, и всего государства. Вот, в тот момент, когда, помните, отец отъезжает обратно в Швецию после того, как после Крымской войны они потеряли заказы и компания обанкротилась. Он остался здесь, выкупил на свои имевшиеся последние деньги у одних из русских предпринимателей небольшое помещение и открыл механический завод «Людвиг Нобель». И на этом заводе он стал также размещать заказы, получаемые от российского государства. Там были военные, гражданские, вот, изготовление станков и оборудования, но... Большую часть времени он посвятил тому, что они создавали целые технологии. Именно на этих технологиях были созданы такие известные предприятия российские, как Ижевский оружейный завод и Тульский оружейный завод. Вот, более того, именно...
Как это смеешь? Это наше все.
Нет, брат, это вот их все было действительно тогда. Они целыми... Они учили народ, они создавали станки, они создали первый станок, на котором в России научились нарезать ствол винтовок, то есть нарезное оружие появилось. Это тоже Нобели сделали. Вот, около 1000 станков специальных, вот, то есть полную технологическую цепочку. Они привозили этих людей там из Ижевска и Тулы, обучали их, отправляли обратно. После этого передавали все это оборудование на баланс этих заводов. Соответственно, создавали линии эти производственные и уже передавали на другие, там, на Коломенское предприятие. То есть создавали реально российскую промышленность. Вот, помимо этого, стоит отметить, что следующим шагом и, наверное, самым известным, это, конечно, то, что Людвиг Нобель и его предприятие имело самое непосредственное отношение к нефти, да, и к тому конфликту, который возник там между Рокфеллерами, Ротшильдами, компанией Shell на территории России в битве за бакинскую нефть. Вот, там получилось следующее. Мы вот сказали, что они занимались оружием, и берданки легендарные, кстати, производились именно на заводах Ижевска и Тулы.
В Берденске.
Берданка. Это фамилия человека, по имени которого так сокращенно называли уже Берданка. Берданка потом. Там произошло следующее.
А фамилия тоже Берданка?
Нет, сейчас скажу вам. Бердана. Винтовка системы Бердана. Там произошло следующее. Да. Один из русских инженеров...
Сокращенно Берданка.
Один из русских... подождите. Один из русских управленцев, который занимался вот поставкой как комплектующих для оружейных заводов, обратился и сказал, что очень нужно ореховое дерево для того, чтобы приклады делать. Говорит, мы не можем в центральной части России найти. Говорит, вот можете отправить, вы отправитесь на Кавказ, и там посмотрите, там, говорит, ореховые рощи есть, выкупите несколько участков и сможете нам поставлять вот, ну, полуфабрикаты эти, из которых будем делать приклады. Вот, он приехал туда, ореховых рощ он там не обнаружил на Кавказе, но зато посетил Баку и был ошаражен просто видом того, что там происходило. То есть везде люди добывали нефть, везде перевозились на этих полуповозках каких-то, в деревянных бочках эта нефть, везде она продавалась, какой-то полукеросин перегонялся. И самое главное, что он был озадачен тем, что увидел, то, что нефть вручную практически добывалась. То есть реально люди ходили и вертели вот
коловоротами,
и оттуда бил фонтан нефти. Причем все было вот абсолютно разрознено. То есть фонтан открывался, люди становились богатыми, да. А если фонтан заливал какие-то окрестности, территории, сады какие-то, да.
Те люди... становились богатыми.
Нет, люди выплачивали им компенсацию, значит, скважина разорялась. Ну, в общем, царил полный беспредел. Он вернулся обратно в Санкт-Петербург и понял, что если он создаст оборудование, которым он сможет упростить процесс добычи нефти и производства ее переработки, то он сделает на этом большие деньги. И, собственно, предприятие, это производственный завод этого Людвига Нобеля, они занимались именно тем, что разработали полностью цикл, связанный с нефтедобычей, с нефтеперегонкой. Они построили первый в мире нефтепровод, насосы, которые перекачивали эту нефть. И они же построили тот первый танкер, который скопировала компания Shell. Помните, мы об этом говорили? Более того, танкерный флот Нобелей там к началу 20 века насчитывал 315 судов и был самым большим. Они стали первыми использовать цистерны для перевозки железнодорожными сооружениями. составами по территории России. Более того, они смогли создать производственную цепочку для перегонки нефти в керосин, гораздо более дешевую, чем поставлял Рокфеллер на территорию России, да, там свой керосин. То есть реально люди этим и занимались. И вот нефть, ну, так бы, основы нефтедобывающей промышленности в России, наверное, вот все-таки были заложены именно этим семейством. Вот, потом что следует отметить обязательно, что именно этому, именно Людвигу Эммануиловичу Нобелю мы обязаны тем, что...
Эммануиловичу.
Да, Эммануиловичу. Что мы обязаны появлению дизеля. Вот, это произошло, вот смотрите, в 1899 году, ну, вот на рубеже 20 века. Вот.
А как же сам дизель?
Сам дизель, мы про русский дизель говорим, русский дизель, да, мотор, который мог работать на сырой нефти, и там в начале 20 века из 16 судов крупных, именно гражданских, мы говорим, не военных, которые были оборудованы дизелями, 14 из этих судов внутри, в своем сердце несли русский дизель, созданный компанией Людвига Нобеля, вот, то есть это тоже обязательно надо учесть, потому что, ну, это один из самых таких, ну, прорывных был моментов в истории.
Я
вот.
Вижу сейчас вас на коленях.
Почему
и,
на коленях?
Так сказать, плачущим от счастья.
Ну почему?
Нет. Ну вы благодарите, вот в дифирамбы поете уже.
Нет, там, ну реально, причем англичане потом в своих письмах, в секретных, их секретная служба писала доносы, ну, с, значит, королеве, там, ну и в своей структуре о том, что мы отстаем от России, говорит, у них уже практически весь военный флот перешел на дизели, и подводная лодка первая, Минога, та, тоже уже была с русским дизелем, то, а англичане все продолжали сыпать уголь в топку, да, то есть реально в тот момент на рубеже 20 века технологический отрыв именно вот российский в промышленности был обеспечен именно этой семьей. Вот. Что касается этой истории с премией, которую Альфред Нобель, здесь действительно связано с тем, что он проиграл пари математическое. Почему нет математики в этой премии, которая присуждает? Он проиграл математическое пари одному из мужчин, который набивался в ухажеры его будущей жене. Вот. И вот это оставило осадок в его памяти.
Набивался в ухажеры. Какой интеллигентный разговор, а?
Ну а как
да еще? Да ладно, по случаю там было что-то, вот и нет теперь премии. Спасибо вам, Рустам Вахидов,
да
большое.
Не за что.
И за Нобеля вам тоже спасибо.